Hello, my name is Steve Grattan.
Здравствуйте. Мое имя Стивен Грейтон.
I live in the city of Bath in England.
Я живу в Англии, в городе Бас.
I bring the love of your brothers and sisters in the UK to all of you here in Poltava.
Я передаю любовь от братьев и сестер с Англии, с его эклесии, всем братьям, которые находятся здесь сегодня в Полтаве.
This series of talks is based on a study made by another brother in the UK, Graham Jackman.
Лекция, которую он сегодня нам преподаст, была приготовлена другим братом, имя которого Graham Jackman. И Стивен очень благодарен ему в этом, что он ему помог с этой лекцией.
I thank him for the help he has given me in teaching these things. You
said that.
Yesterday we looked at the way that God promoted Jesus because he trusted his Father.
И вчера мы рассматривали, как Бог возвысил Иисуса, потому что он доверял своему отцу.
God gives Jesus the name Lord, which in the Old Testament is a title reserved for God alone.
И Господь, да, Бог дал Иисусу имя Господь, что в Старом Завете это значит титул, который принадлежит только для одного Бога.
Jesus now sits on the throne, ruling with God his Father.
И теперь Иисус сидит на троне, рядом с Богом, и управляет миром.
All power on earth and in heaven has now been given to Jesus.
И вся сила, власть на земле и на небесах была дана Иисусу.
Because of this, we are encouraged to honor Jesus in the same way that we honor the Father.
Поэтому мы должны славить Иисуса точно так же, как славим нашего Отца.
At the end of this series of talks, I will give you a summary of my talks.
И в конце этой лекции я дам вам краткое изложение моих бесед.
This will be useful for you if you were not here yesterday.
Это будет полезно, поучительно для тех, кто не присутствовал с нами вчера на лекции.
So today we are looking at the subject Jesus is Lord.
И сегодняшняя тема лекции Иисус Христос Господь.
In Philippians 2 we read that Jesus Christ is Lord. But what is the significance of a name?
В послании филиппийцам, 2 глава, 11 стих, мы читаем: Господь Иисус Христос. Но в чем значимость этого слова?
In Hebrew thinking, the name of God means more than a title. It is a revelation of God and all that he stands for.
В понимании евреев Господь — это много больше, чем просто титул. Это откровение Божье. В нем все, что связано с понятием Бога.
So in Joel 2, verse 32, we read, whoever calls on the name of the Lord shall be saved.
Итак, у Иоэля, 2 глава, в 32 стихе, мы читаем: и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
For a Jew to call on the name of the Lord is to invoke all the qualities implicit in the name.
И для еврея призвать имя Господне значит воззвать ко всем тем качествам, которые это имя включает в себя.
This will include his essential characteristics, his functions, his features, and all the meanings associated with them.
Это заключает в себе все, все его существо, его функции, черты характера и все, что с ним связано.
For example, in Exodus 34, God reveals to Moses his essential characteristics.
Ну, к примеру, возьмем Исход, 34 глава. Господь раскрывает Моисею существенные черты своего характера.
To refer to the name of God is to refer to these qualities.
И призвать имя Господне значит призвать все эти черты его характера.
And God talks of doing things for my name's sake, which means for his reputation.
И Господь говорит, что он творит ради имени моего. То есть ради своей репутации.
In Genesis 4:26, men began to call on the name of the Lord.
В 4 главе Бытия, в 26 стихе говорится: тогда начали призывать имя Господа. Прочитайте, пожалуйста.
У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа.
They were not merely worshipping him, but professing his name, appealing to what it meant to them.
Ну, они не просто поклонялись ему, а призывали имя его, взывая тем самым ко всем его качествам.
In Psalm 145, we read, I will exalt you, my God and King. I will praise your name forever and ever.
Мы видим Псалом 144, в первом стихе мы читаем: буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя твое во веки и веки.
And in verses 8-15, they refer to aspects of what God revealed to himself in Moses. It is an acknowledgement of everything that we recognize in God himself.
И стихи с 8 по 15 перечисляют все качества, которые Господь открыл Моисею в Исходе, в 34 главе. Это подтверждение того, что нам известно о самом Господи Боге.
And Psalm 55, verse 16, I will call to God and the Lord saves me. Here is a clear reference to the trust shown in God for salvation.
Psalm 54, стих 17, говорит: я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Что здесь ясная ссылка на твердую веру в то, что Бог есть спасение.
In Acts 2, Peter declares that God has made Jesus Lord. This is an important element of Peter's declaration on the day of Pentecost, and one we can easily overlook.
В Деяниях, во второй главе, 36 стих, Петр заявляет, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Это очень важная часть заявления Петра в день Пятидесятницы. Ее можно не заметить, но это очень важно.
The impact on the Jewish audience was considerable.
Эти слова возымели немедленное действие на внимающих ему евреев.
Not only was Jesus declared to be the Christ, the Messiah, but also Lord, and this is new.
Иисус был объявлен не только Христом, Мессией. Он был также объявлен Господом, и это было что-то новое.
So Christ is now Lord, the future King of Kings and Lord of Lords. And he has been given this title because he defeated the grave.
Итак, Христос теперь Господь. Он будущий царь царей и Господь над господами. И это звание ему дано за то, что он одержал победу над могилой.
This is the thrust of Peter's argument, that now Jesus is Lord on whom we must call for salvation. He is a saving Lord on whom we base our appeal to God.
В этом сила аргументации Петра. Теперь Иисус Господь, которому мы должны взывать о спасении. Он Господь-Спаситель, на ком зиждется наше обращение к Богу.
In the book of Acts, the word Lord clearly refers to Jesus over 80 times, and on another 19 occasions, the title Lord Jesus is used.
В книге Деяний слово Господь недвусмысленно относится к Иисусу свыше 80 раз и 19 раз в случаях употребляется 19 случаях употребляется звание Господь Иисус.
And in Romans 10 verse 9, Jesus is the name that we must confess to be saved based on our belief in his resurrection from the dead.
В послании Римлянам в 10 главе, 9 стих говорится, что Иисуса следует призывать во спасение, веруя в его воскресение из мертвых.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься.
This is a repeat of what Peter had said in Acts chapter 2.
Это повторение того, что Петр говорит в Деяниях во второй главе.
And here's an example in 1 Corinthians 1, all who call on the name of the Lord Jesus Christ.
И также пример в 1 Коринфян, 1 и 2 стих. Призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас.
And in John 20, verse 31, we read, these things are written that you may believe that Jesus is the Son of God, and believing you may have life in his name.
И также мы видим у Иоанна 20 глава, 31 стих.
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его.
The idea is that you are baptized into the name of Jesus.
Так, имеется в виду, что вы крещены во имя Христа.
You acknowledge Him as Son of God and Messiah. And you offer allegiance to Him, and you belong to Him.
Вы признаете, что Он Сын Божий и Мессия, что вы даете клятву верности и принадлежности Ему.
This is not just a theological argument, but a deeply important statement for a believer to make.
Это не просто теологическое утверждение. Это существенно важное для верующего заявление.
In the time of Paul, Caesar was Lord, and to declare that Jesus was Lord was to take a risk.
Во времена Павла Цезарь был Господом. И заявлять, что Иисус является Господом, было рискованно.
Today the equivalent is for a Muslim to state that he has converted to Christianity by the same declaration that Jesus is Lord.
Сегодня это равносильно, если мусульманин заявит, что он перешел в христианскую веру.
This is so important that Paul states in 1 Corinthians 12 that no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit.
Это так важно, что Павел заявляет в 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих.
Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
In Revelation 2 and 3, Jesus commends the believers in Pergamon and Philadelphia who have remained true to his name despite persecution. In other words, they have remained committed to their declaration.
Посмотрим Откровение, 2 глава, 12 стих и 3 глава, 7 стих. Здесь Иисус выражает признательность верующим Пергамской и Филадельфийской церквям, оставшимся верным Его имени, несмотря на преследование. Или другими словами, они сохранили верность клятве, преданности Иисусу.
And in Acts 3, the name of Jesus is used by Peter in his public statement of faith. The name of Jesus is able to heal the man. It is an expression of the power that Christ now possesses.
И в Деяниях, в 3 главе, в 6 стихе, Петр использует имя Иисуса для публичного выражения веры. Имя Господа Иисуса способно исцелить человека. Это выражение той власти, которой ныне владеет Христос.
Peter took a big risk in doing this, as he relied on the response of Jesus to heal the man to support Peter's declaration.
Петр сильно рисковал, делая это. Он полагался на то, что Иисус откликнется и исцелит этого человека в поддержку заявления Петра.
It was a call on Jesus to act when his name was used in faith.
Это был призыв Иисуса к действию, когда имя Его упоминается с верой.
Later in verse 16, Peter twice gives the authority for his action as being the name of Jesus.
И позже, в 16 стихе, это же главы Деяния 3. Петр дважды заявляет, что основанием его действия является вера во имя Иисуса.
And this is recognized by the Jewish authorities when they question Peter and say to him, by what power or by what name did you do this?
И это признается еврейскими властителями, когда они, допрашивая Петра, говорят, это можно посмотреть в Деяниях, 4 глава, 7 стих. Какую силою или каким именем вы сделали это?
And Peter replies in verse 10, in the name of Jesus Christ of Nazareth, who you crucified, but who God raised from the dead.
В 10 стихе мы видим. И Петр отвечает, именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых.
And in verse 12, there is no other name under heaven given to men by which we must be saved.
И в 12 стихе мы видим, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
And so they command Peter and John not to preach in his name, and Peter refuses to obey them.
Итак, они запретили Петру и Иоанну учить об имени Иисуса. Но, как вы знаете, Петр отказался подчиняться этому приказу.
So the name of the risen Jesus is not only glorious, but it is also powerful now for the believers.
Итак, имя воскресшего Иисуса ныне не только славно, но и могущественно для верующего в Него, для верующих в Него.
And we too enjoy a lofty status with Jesus.
И также мы наряду с Иисусом тоже обладаем высоким статусом.
We share the exaltation of Jesus as described in the whole of Ephesians 1, culminating And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of salvation. Having believed, you were marked in with him with a seal, the promised Holy Spirit, which is a deposit, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory.
Мы также разделяем благословение Иисуса, как описано в послании Ефесянам, первая глава, с кульминацией стихов с 13 и 14.
В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его.
There is a sense that this is accomplished already now when he says he chose us in him.
Но ощущение таково, что это уже теперь осуществлено. Это можно посмотреть в 4 стихе. Так как он избрал нас в нем.
And yet there is more to be done when the times have reached their fulfillment.
Однако в устроении полноты времени еще многое надлежит сделать.
В устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.
And this concept, and this is a frequent concept in describing these things, there is a sense that in the Lord it is both now and not yet.
В описании этих вещей мы нередко встречаем это понятие, ощущение, что во Христе это уже совершилось, но не совсем.
In John 14, Jesus faces the difficulty for his disciples that he is going to leave them and go to the Father.
В Евангелии от Иоанна, 14 главе, Иисус видит, как трудно ученикам его принять то, что он уходит от них и идет к Отцу.
He is speaking to uncertain and bewildered men, telling them that they will be his witnesses.
Он говорит неуверенным и смущенным ученикам, что они будут его свидетелями. Это можно посмотреть Иоанна 15 глава, 27 стих.
It is an impossible task, and so Jesus tells them, I will not leave you as orphans, I will come to you.
Это трудное задание. Поэтому Иисус говорит им, не оставлю вас сиротами, приду к вам.
It will be difficult for them. So in chapters 14 to 16, John refers to the hatred they will experience. So not only does he promise that he will come to them, but he also says that the Father will come.
Им придется трудно. И в 14 и в 16 главах Иисус говорит о ненависти, которая выпадет потом на их долю. Итак, он не только обещает прийти к ним, но говорит, что и Отец возлюбит их.
And the one who comes to them is called in the Greek language Parakletos. And the function of the Parakletos is to support the disciples and to speak for them.
Тот, кто придет к ним, зовется Параклетос. Параклетос в переводе с греческого означает утешитель. И задача этого утешителя в поддержке учеников и в обучении их всему.
And in chapter 14, verse 16, Jesus speaks of another Parakletos who will be with them forever. This is in the context of Jesus announcing that he's going away, and he says in verse 17, the world cannot accept him, for it neither sees him or knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you.
И в 14 главе Иоанна, 16 стих, Иисус говорит о другом утешителе, который прибудет с ними вовек. Это в контексте того, что Иисус заявляет о своем уходе к Отцу. Иисус говорит о нем в 17 стихе. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет.
And the one who the disciples see and know is Jesus. And he says in verse 18, I will come to you.
И тот, кого ученики видят и знают, Иисус. И он говорит, приду к вам.
The function of the Paracletos, whom Jesus will send, is to teach and help them recall, and will testify about Jesus, just as the disciples are testifying about Jesus.
Итак, задача этого Параклетоса, то есть утешителя, которого Иисус пришлет, научить их всему и напомнить им все, что Иисус говорил им, и свидетельствовать об Иисусе.
Jesus is saying, the Paracletos will come from the Father, and you will know him, because you know me.
Иисус говорит, что Отец даст им этого утешителя. А вы знаете его, потому что он с вами.
And the conclusion from this passage is that the Paracletos who will come to them is Jesus.
И из этого отрывка следует, что этот Параклитос, утешитель, который придет к ним, это Иисус.
The task they have is impossible, but it is possible because Jesus is coming to them. They will have another form of support who will help them to sustain them and speak for them.
Данное им задание невыполнимо, но оно выполнимо. Его можно будет выполнить, потому что Иисус идет к ним, и у них будет другого рода опора, которая поддержит их и будет говорить их устами.
In this way, Jesus continues his work, continuing to exert his authority and his lordship, and he gives them a power that makes the message irresistible.
И таким образом Иисус продолжает свою работу, продолжая проявлять свой авторитет и свою власть, и передавая им власть, делающую эту весть неотразимой.
So let's think about the evidence for this.
Что же служит подтверждением этому?
In Acts 9, verse 15, when speaking about Saul to Ananias, Jesus calls him my chosen instrument. In other words, I've chosen him.
Ну вот в Деяниях, в 9 главе, 15 стих, говоря Анании о Савле, Иисус говорит, ибо он есть мой избранный сосуд. Другими словами, я избрал его.
And in Acts 13, the Holy Spirit says, set apart for me Barnabas and Saul for the work for which I have called them.
В Деяниях 13 глава 2 стих Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их.
The Holy Spirit and the Spirit of Jesus are active in steering the disciples in the way Jesus requires them to go.
Дух Святый и Дух Иисуса активно действуют, указывая ученикам путь, по которому следует идти.
Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух Иисуса не допустил их.
And in Acts 18, the Lord appears to Paul and says, I have many people in this city.
И в Деяниях, 18 глава, 9-10 стих, мы видим, Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, ибо я с тобою, потому что у меня много людей в этом городе.
And in Acts 23, the Lord stands by Paul, saying, take courage, you must also testify in Rome.
И в Деяниях, 23 главе, 11 стих, мы видим, Господь, явившись ему, сказал, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме.
The Lord is present everywhere. In Acts, his lordship is worked out, displayed to the world through them, and the progress is irresistible.
Господь присутствует везде. Деяния демонстрируют его господство во всем. Оно проявляется в деятельности его учеников, и прогресс их деятельности неотразим.
In the writers in the New Testament speak of God and Jesus and the Holy Spirit interchangeably.
В Новом Завете о Боге, Иисусе и Святом Духе говорится как взаимозаменяемых понятиях.
In Acts, for example, a reference to the Holy Spirit is equivalent to the Spirit of Jesus or the Spirit of the Lord.
Ну вот, например, в Деяниях Святой Дух равнозначен Духу Иисуса или Духу Господа.
God is at work, whether by his direct action, or by Jesus, or by the Holy Spirit, an active, unseen, and powerful presence.
Бог действует либо непосредственно, либо через Иисуса Христа, или Святого Духа, через их действенное, невидимое и могущественное присутствие.
Jesus had made various promises to the disciples in John's Gospel, chapters 14 to 18, and we see this at work.
В 14 и 18 главах Евангелия от Иоанна Иисус дает различные обетования ученикам своим, и мы видим это в действии.
In Acts chapter 4, Peter is filled with the Holy Spirit. This is the Parakletos referred to in John 14. And on this occasion, he becomes the prosecutor of the council of the Jewish leaders, who think they are putting Peter on trial. Peter is here given the right words to speak.
Ну, в 4 главе, в Деяниях 4 главы, 8 стих, Петр исполнен Святого Духа. Это тот утешитель, о котором говорилось в 14 главе от Иоанна. И в этом случае он становится обвинителем начальников народа и старейшин, которые считают себя обвинителями Петра. И Петру здесь даны те слова, которые следовало произнести.
In Acts 20, in verse 22, Paul is compelled by the Spirit to go to Jerusalem to testify there. Here, the Parakletos will act as a defense before the same authorities.
Итак, Деяния 20 глава, 22-23 стих. По влечению Святого Духа Павел идет в Иерусалим для свидетельства. И здесь утешитель будет действовать в качестве защитника перед теми же начальниками. Кто-нибудь другой, прочитайте.
Как не пропустил ничего полезного иудеям, или нам покаяние пред Богом и веру Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня.
And at this trial, Paul writes, the Lord stood by my side and gave me strength, that through me the message might be fully proclaimed.
На судебном разбирательстве Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. Это 2 Тимоте, 4 глава, 17 стих. Somebody read now?
Yes.
Олег, прочитайте, пожалуйста, на скрине. Олег?
Нет, он не сможет.
Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники.
But it seems there is more to it than this, because there are times when there is direct communication between a disciple and Jesus.
Мне кажется, что можно говорить и о большем, потому что в некоторых случаях явственна прямая связь между учеником и Иисусом.
In Acts 7, Stephen sees Jesus and speaks directly to him.
Потому что вот в Деяниях, в 7 главе, Стефан видит Иисуса и говорит с ним.
And in 2 Corinthians 12, in the context of Paul's prayer that the thorn in my flesh might be taken away, I pleaded with the Lord that he might take it from me.
И во 2 Коринфянам, 12 глава, в контексте молитвы Павла об удалении жала в плоти его, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
But he, that is the Lord Jesus, said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
Но Господь Иисус сказал мне, довольно тебе благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи.
And then he talks about Christ's power resting on him.
И потом он говорит о силе Христа в нем.
The disciples experienced the involvement of their risen Lord in his resurrection and his exaltation.
Ученики на основе личного опыта говорили о вовлеченности воскресшего Господа в его воскресении и возвышении.
They understood that his lordship and power could only operate if they allowed themselves to be willing instruments.
Но они понимали, что его власть и сила может проявиться только в том случае, если они позволят себе стать его добровольными орудиями.
The lordship of Jesus was best expressed in the lives of those who were dead spiritually and are now alive for the Lord.
Власть Иисуса лучше всего выражена в жизни тех, кто были мертвы, духовно, а теперь живут ради Господа своего.
And as we see throughout the Gospel and in history, the Lord Jesus Christ is best represented by those who suffer for him.
И как видно из евангельских записей и истории, и в нашем собственном опыте, Господа Иисуса Христа лучше всего представляют те, кто страдал ради Него. А теперь вопросы, комментарии. Алексей. Какие есть вопросы?
Потому что книги вопрос давали. Только
Как? Я буду просто это переводить. Потому что это очень наболевший вопрос. Значит, было затронуто тема именно Духа Святого. Перед этим было ежедневное чтение, Данкан сказал, что в данный момент, ну то есть те чудеса, которые сотворялись Духом Святым, в те времена сейчас они их нету.
It was coming from that history that now we don't have those miracles that were during the first century church.
Yes, I think that is true about the Pentecost.
В главе 12, 1 Коринфянам.
But listen to Corinthians chapter 12.
В третьем стихе сказано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
Nobody can name Jesus as Lord, but he can be named as the Holy Spirit.
Мы называем Господом, мы признаем Иисуса Господом, то есть мы, согласно Библии, называем Его своим Духом Святым, который находится в нас.
Because Jesus Christ is the Holy Spirit, and that Spirit is in us.
Теперь возвращаясь на Иоанна, глава 14, когда Иисус говорил, что пришлет утешитель.
Going back to the Gospel of John, какая глава?
14 глава.
Chapter 14.
16 стихе.
Verse 16.
Иисус сказал: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек».
And there will be another Redeemer, Comforter, that will be with you forever.
То есть вовек, это на протяжении всей вот ну как жизнедеятельности, я так понял, человечества.
So he realizes that he thinks that this will be during the lifetime of the mankind.
Yes. Возвращаясь теперь, опять, глава Коринфянам, глава 12, где мы сказали, что...
1 Corinthians, chapter
12. Где мы Иисуса называем, как только Духом Святым. Дальше
пишет,
дары различные, дух один и тот же. Кто-то
пишет... There are different miracles, but there is only one of spirits.
Yes, exactly. Yeah.
То есть получается, выходит, если верить послание Павла, то должны эти чудеса, так же самое, в принципе, и быть в наше
время.
I don't think that is necessary. It was very important at that time.
Ты думаешь, что в наши дни нет значения и необходимости в этих дарах, как в те времена первого века?
I think I'd like to add, if we look through the Bible, there were periods in history when there were miracles, and then other long periods with no miracles. The miracles seem to just appear at certain times for special purposes.
Если мы рассмотрим вот все эти чудеса, которые в Библии упоминаются, то там были различные периоды времени, когда они происходили, и это чудо, то или иное, оно необходимо было только в то время, определенное время. То есть, время тоже было не случайно выбрано для исполнения чуда. И для сейчас.
But the Spirit of God is active at all times in different ways.
Конечно, Дух Божий, он активен во все времена и в наши дни тоже. Он не прекращает свою активность через Библию. Through the God's words
Каким же образом тогда Дух Святой действует сейчас в нас верующих уже после того времени, когда дары в том виде, как они были, действовали дальше?
What is the way that this Holy Spirit functions in us? There's no need now for the gifts, the Holy Spirit, so the gifts of the Holy Spirit. What is the way this Holy Spirit and those gifts they are acting in us?
Yes. I think that in the first place it acts through the Bible.
Yeah.
This is the source of information. This is the first. Yes, that is the first thing. But I don't think God is limiting himself just to the Word.
Он уверенности уверен в том, что Бог не ограничит себя только Библией, поэтому есть другие источники, через которые он осуществляет вот это действие Святого Духа на нас.
Когда там звучат такие слова, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных учителями, пасторами, учителями. Значит, этот Дух Святой тоже таким образом, да, через вот эти, так сказать, перечисление вот этих, ну, свой звание, как ну, каждому, да?
So it is written in the Bible that the Holy Spirit was given to deacons, to apostles, to other different titles. And so this Holy Spirit was delegated through them as well.
Mm-hmm. I believe that the Holy Spirit can touch everyone.
Ну, все дело в том, что также Святой Дух может пребывать в каждом, и он может касаться любого.
And I think a gathering like this is an example where the Spirit of God is at work.
Конечно, наше собрание, все присутствующие, это тоже действие Святого Духа.
God has told
не могу это осуществить.
God has told each of us something, and we share it together.
И Бог учит нас чему-либо, и мы делимся этим друг с другом.
Я полагаю, что на основе Божьего и основе Библии у нас создается интуиция. Одно слово
будущее.
Интуиция. Да, создание это на основе Божьего понимания Библии.
И в 17 главе говорится о том, что наступит период времени, когда знания прекратятся, я такие умов помню. То есть некоторые дары прекращают свое действие. Но говорится о превосходном пути, о пути истинной любви. Да? Там далее сказано, что любовь не прекратится. Писание говорит, что в последние дни произойдет разделение на пшеницу и плевел. И вот в другом месте Писания мы читаем о том, что Христос дает явный признак своих учеников. Это не чудеса, это просто потому все узнают, что вы мои ученики, если между вами прибудет любовь. Другими словами, что к моменту явления Христа проявление Святого Духа в виде чудес прекращается, и основным признаком истинного христианства становится только любовь, которая, кстати говоря, проявляется в последний день, если тогда вот это уже продолжение английского второго брата. Если в первом веке необходимо было, ввиду того, что структура, да, там, старейшины, апостолы, то по мере того, как мы приближаемся к оригиналу, которому уготовил Христос, все вы, братья, между вами уже нет учителя, да, то Дух Святой начинает действовать совсем иначе. Перестает существовать иерархия, которая необходима была в первом веке для тех, кто только-только отошел от священнического варианта поклонения через посредников в виде людей.
Если дают обновление Христова, то я
Уважаемые братья и сестры, я хочу сказать несколько слов о Духе Святом, который может пребывать у нас, ссылаясь на Святое Письмо. На себя я ничего ни одного слова не добавлю. Итак, значит, когда Дух Пятидесятницы, Дух сошел на апостолов,
как Петр выступил смело перед публикой еврейской и сказал,
значит,
покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. То есть вам, вашим детям и дальним, внукам, правнукам и так далее, и так дальше. И дальше, и дальше. Первое Коринфянам, значит, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? У нас Дух Божий живет, но при одном условии. Лука 11:13 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящих у Него. Значит, если мы отрицаем, что Его нет, Его нас, Он не пребывает. Если мы просим Отца Небесный, дай нам Духа Святого, укрепи нас, дай нам силу Божию, тогда Дух Святой нас пребывает и помогает нам на жизни, на нашем жизненном пути.
Peter's going to give a talk now, so if you'd like to take over with him now, then.
Immediately.
I think, do you want. What kind of one?
У нас обед полвторого. Давайте тогда продолжим. Сейчас брат Питер нам проведет занятия.
I've been working you a bit hard already.
It's okay.
I'm sure you're right.
Okay. When I used to teach, I used to stand and put my hand in there and wait for everybody else to stand.
Вот когда брат Питер преподавал, он обычно поднимал руку вверх, чтобы все успокоились перед тем, как начать свое занятие. Тогда все притихали, боялись.
This session and the next one go together.
Это занятие и следующее, они как бы составляют одно и целое.
In this session we look at the law.
В этом занятии мы рассмотрим закон.
And see some of the ways that it stands in opposition to living by faith.
И рассмотрим также те моменты, которые нам мешают жить по вере нашей.
Let's start in Romans 3.
Давайте откроем прежде всего главу послание к Римлянам 3 глава.
Here in verses 19 and 20.
Здесь в 19-20 стихе
we see how Paul very clearly states that the law, although correct, cannot justify us.
И здесь апостол Павел очень четко говорит о том, что закон, он не нуждается... Shall we read it?
If we read it, if you like it.
Давайте зачитаем.
Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех.
It's saying that Paul very clearly states that the law, although correct, cannot justify us because we are sinners.
И апостол Павел говорит в 20 стихе, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех.
Here Paul is talking about the law of Moses, but the principle, as we'll see, applies to all law.
Здесь, конечно, апостол Павел говорит о законе Моисея, но, конечно, вся эта мысль, она касается также и всех других законов.
Paul repeats this argument several times during the first seven chapters of Romans.
И в течение первых семи глав послания к римлянам Павел эту мысль повторяет.
Another example is in chapter 7, verse 5.
И еще один пример есть в 7 главе, в 5 стихе.
And then look at verses 8 to 11.
А потом с 8 по 11.
Whether you want to ask somebody to read that.
Давайте прочитаем на экране.
Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.
We see from this something that we surely already realize.
Из прочитанного мы понимаем то, что о чем мы уже ранее знали.
That the law defines those things which are right and wrong, and therefore defines sin.
И что Бог, этот закон позволяет разделить, что такое зло, что такое добро, и также он определяет, он характеризует грех, что такое грех вообще.
In this we understand very well the thing Paul is saying at this point in his argument.
Конечно, мы очень хорошо понимаем то, о чем здесь говорит Павел и его все аргументы, приведенные в данном отрывке.
And so, at our human level, we find ourselves agreeing with Paul in the words that he puts at the end of chapter 7.
И в конце седьмой главы мы на нашем человеческом уровне мы согласны с теми словами, которыми заканчивается эта седьмая глава послания к римлянам, с теми словами автора Павла Апостола. Прочитайте кто-нибудь с 15 по 20.
Либо я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что я хочу, а что не навижу, а делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, ибо он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю это, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?
Питер очень нравится, когда читает очень хорошо. Спасибо.
I usually recommend never to stop reading at the end of Romans chapter 7.
Ну и Петр, также Питер нам рекомендует, чтобы мы никогда не заканчивали читать вот эту конец главы 7.
And always read on to chapter 8, but for this talk I'm going to stop here.
И дальше, чтобы мы продолжили чтение 8 главы, но в данном занятии мы здесь остановимся, где остановились на 24 стихе.
We'll pick up this argument again in the next talk, when we will consider the other half of Paul's comments about this.
Мы рассмотрим дальше 8 главу уже в следующем занятии, когда дальше продолжает уже апостол Павел развивать свою мысль по данному вопросу.
Let's now go right back to the beginning and look at the origin of sin.
Давайте вернемся в самое начало, к истоку грехопадения человечества, когда все началось.
At the start, God created Adam and Eve and placed them in the Garden of Eden.
Как мы знаем, наш Творитель, Бог, Сотворитель всего сущего, создал Адама и Еву, и они жили в саду Эдемском.
In that garden, they had just one rule, just one law, and that was all that God gave them.
И в том саду у них было одно правило, один как бы закон, который они должны были соблюдать, который был дарован им от Бога.
They simply had to refrain from eating of the tree of the knowledge of good and evil.
Им запрещалось поедать плоды дерева познания добра и зла.
Take a careful look at the words that God uses when He presents this law to Adam and Eve in chapter 2, verses 16 and 17.
Давайте посмотрим во второй главе книги Бытия, 16-17 стихи, более детально рассмотрим слова самого Бога, с которыми Он обращается к Адаму и Еве, чтобы они не вкушали от этого плода.
Note the simplicity of what God says.
И рассмотрим также ту простоту, с которой он все это говорит, чтобы понятно было им.
It is very clear what will happen if the law is not obeyed.
И он очень ясно дает понять, что произойдет, если этот закон не будет соблюден.
Now compare the words that God said in chapter 2 with the way in which Eve presents the same words when she speaks to the serpent in chapter 3.
Давайте сопоставим вот эти слова, сравним, которые в 16-17 стихе 2 главы находятся, с теми словами, которые использует Ева, общаясь с этим змеем в 3 главе.
On the face of it, the differences may appear trivial.
Конечно, с первого взгляда эти расхождения могут показаться незначительными.
But in on closer examination, we see something else in the way Eve repeats God's law.
Но если мы более детально рассмотрим, как Ева отвечает на закон Божий, как она соблюдает его, мы найдем здесь очень важные моменты.
There are at least three essential differences between what God said and what Eve recounts that God said.
Есть как минимум три важных момента, которые содержит различие между тем, что было сказано самим Богом по поводу поедания плодов этого дерева, и то, что потом вспоминает Ева из сказанного Бога.
Eve's human thinking is taking her away from God's initial requirement of living before Him by faith.
Сама природа человеческая Евы, она и не позволило соблюсти все то, что было сказано Богом. То есть именно человеческая натура ее и погубила. Она не смогла полностью выполнить то, что было сказано Богом.
Her thinking causes her instead to live by law.
И вместо того, чтобы следовать по закону,
even though there's only one law in existence at this moment in time.
И, как мы знаем, в то время существовал только единственный вот этот закон, больше ничего не было.
And not only is she enjoying having a law.
Конечно, мы не можем сказать, что она получала удовольствие от того, что был вот этот закон или даже запрет.
She's also adding to that law ideas of her own.
Она даже еще добавила свои собственные мысли, свою собственную трактовку, свою собственную этого закона.
And even claiming that those ideas came from God.
И она свои собственные мысли выдала за то, что было сказано Богом. Она уже так извратила сам вот этот исходящий текст, источник, который был дарован Богом, своими словами это перефразировала, еще добавила свое и еще сказала о том, что это от Бога было сказано.
First of all, we see that Eve dilutes the penalty.
Прежде всего мы видим, что Ева уменьшила наказание. Она то наказание, которое следовало за несоблюдение этого закона, она его преуменьшила.
And you will surely die becomes lest you shall.
То, как Господь Бог сказал, что вы умрете сразу же после того, как нарушите, она сказала, что если вы вкусите, то вы если вы не вкусите, если вы вкусите, то вы, может быть, умрете в таком смысле.
Secondly, we see that she reduces the goodness of God.
Во-вторых, она также уменьшает всю ту доброту, которая исходила от Бога.
So instead of repeating God's "You may abundantly eat," she simply says "You may eat."
Ага. Она просто говорит, что вы можете вкусить.
Yes, she says. Does that come out in the green words?
Будешь есть, да. Ты будешь есть. Всякое дерьмо ты будешь есть.
She says you may eat. God said you may abundantly.
Да, она говорит, мы можем есть. Бог говорит, ты будешь есть.
Бог не говорил конкретной Еве, он только человеку сказал.
So God addressed not a man. It wasn't said to Eve by God, but it wasn't said to an Adam.
It was said to Christ. Yes, that's right. It was said to Adam. It was said to Adam by God.
We don't know exactly what the words were used by Adam when he was talking to Eve.
Absolutely true. However, the main thing that I want to focus on is the way in which you added the words, neither shall you touch it.
И прежде всего мы должны обратить внимание на то, что красным или светло-коричневым те слова, которые использовала сама Ева, не ешьте их и не прикасайтесь к ним.
God's instruction forbade only eating.
Мы знаем, что Бог сказал только не ешь от него, он запретил только поедание этого плода.
He made no mention of touching or not touching.
Он даже не говорил о том, что можно прикасаться или нельзя прикасаться к нему.
Eve's reply to the serpent marks the first and only time there is any mention of touching.
Eve says that you don't have to touch that.
Yeah, it was Eve's reply to the serpent that brings it in. I suppose I'm already getting myself a bit there.
Yeah, a bit.
As well as this, Eve reinforces this by saying, God has said.
И Ева как бы еще придает нам новый смысл, как бы подкрепляя свои слова тем заявлением, что Бог так сказал. Сказал Бог.
Which wasn't true.
Конечно, это не было правдой, потому что Бог это не говорил.
What we have here, I suggest, is the beginnings of the ways of the Pharisees of Jesus' day.
Мы здесь можем наблюдать то, как все фарисейство началось, которое буйным цветом расцвело во время Иисуса, как мы знаем. А вот почти все началось именно вот с этого момента.
Our first parents failed because they thought they could protect themselves by erecting a fence between them and the tree.
Наши как бы прародители, вот эти рода человеческого, они думали о том, что если воздвигнуть забор между ими и этим деревом, то это поможет им избежать соблазна кушения этого плода.
They thought it would make it easier for them not to eat of the tree if they invented a rule that said they mustn't touch it.
И они также думали, что если будет правило, что они не должны прикасаться к этому плоду, это убережет их от того, чтобы они потом не вкусили этот плод.
They thought this would help them stop from eating it.
И это поможет им потом не есть этот плод.
However, the temptation to eat the fruit had to be met by faith, not by law, and that's why it went wrong.
Ну, конечно, прежде всего должна вера помогать избежать искушения вкусить от запретного плода, нарушить закон, а не сам закон уберегает человека от того, чтобы не приступить его. Прежде всего, вера должна помогать нам не приступать к Божьему закону. We should follow God's laws, and this is the faith that helps us to do so.
Adam and Eve were tempted.
Но Адам и Ева были искушаемы.
But they dealt with the temptation as an external issue.
И они с этим искушением даже не боролись, они не придавали ему должного значения. То есть они считали, что это какое-то искушение, оно только внешнее искушение, то есть оно в их душу не проникнет. Никаких долгоиграющих последствий не будет из этого.
They focused on the fruit rather than on their own response.
Да, они сфокусировали свое внимание на там плоду этого дерева, а не на тех последствиях, которые после этого возникли.
Perhaps their line of thinking went like this.
Возможно, они думали следующим образом.
If the fruits of that one tree is forbidden,
если плоды вот этого единственного дерева запрещены для употребления,
then it must have something inherently evil about it.
Наверное, в этом есть какое-то злое наследие.
Why else would God have declared it forbidden?
Почему тогда Бог заявил о том, что вот это дерево или плоды этого дерева, они запрещены для употребления?
Something must be wrong with that tree.
Наверное, что-то не так с этим деревом.
It is unclean.
Оно нечестивое.
And if it is unclean,
и если оно нечестивое, нечистое,
then it follows that even touching it would be wrong.
Тогда можно делать вывод, что даже прикасаться к нему было бы уже грехом.
By doing this, they added to God's law.
И думая таким образом, они как бы добавили свою собственную трактовку вот этого Божьего закона.
And they did this to protect themselves from what they thought was a danger from the outside.
И поступая таким образом, они делали это для того, чтобы как бы уберечь себя от исполнение этого закона, и они думали, что это только имеет как бы внешнее, будет иметь для них внешнее действие.
In fact, Eve wouldn't use the tree's name when talking to the serpent.
И когда Ева разговаривала со змеем, она даже не упоминала название этого дерева.
She referred to the tree of the knowledge of good and evil as the tree in the midst of the garden.
Она назвала это дерево просто дерево, которое стоит посередине сада этого Гефсиманского. Ой, Эдемского.
This has always been the approach of those who live by law.
Это так всегда поступали те, кто следовал по закону. Как фарисеи and the scribes.
Okay. Now I believe Paul refers to this incident in Colossians chapter 2.
И в Колоссянам второй главе, скорее всего, мы опять читаем вот это там событие, возвращение к этим к событиям, те, которые происходили в Бытии.
Maybe we could read that.
Давайте кто-нибудь прочитайте.
Все желают. Итак, если вы за Христом умер для мира, для чего вы в кого? Живущие в мире держитесь постановлений. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. То все изливает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости, самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела, некоторым небрежении, насыщении плоти.
В общем, не читай. Не читай будет.
In verse 20, Paul asks them a question.
В 20 стихе Павел задает им вопрос.
He wants to know why, having died with Christ to these things.
Он спрашивает у них о том, почему вы, если умерли со Христом,
we nevertheless still carry on as if we lived in the world.
Мы все еще, нас все заботит, что в мире происходит, и мы живем по мирским законам, а не по Христу.
He wants to know why we still live by rules and laws like do not touch, do not eat.
И почему мы следуем, ему интересно, почему мы все еще следуем вот этим законам, не прикасайся, не ешь от плода сего.
He makes it quite clear that these rules are of no consequence.
И он четко говорит о том, что эти законы, они не важны и не будет никаких последствий, если мы нарушим эти законы.
He says in verse 22, they are all to perish with the using.
И он говорит о том, что все истлевает от употребления, имея в виду вот это все.
He says they are all the commandments and doctrines of men.
И он подчеркивает то, что это все учения человеческие и заповеди человеческие.
And yet each one of us, to some degree, lives by rules of this sort.
И что он также говорит о том, что некоторые из нас все равно до какой-то степени живут в соответствии с этими заповедями, учением человеческим.
And many of us, if we're honest, will admit that we also seek to impose these rules on the people around about us.
И многие из нас, конечно, если мы будем честны, мы признаем, так, что мы даже по отношению к другим людям, мы хотим, чтобы они исполняли вот эти вот законы мирские.
In verse 23, in this context, we have words that we can really relate to.
И до 23 стихе в контексте всего сказанного мы можем обратиться к некоторым словам из этого стиха.
We can relate to this if we are keeping rules out of fear.
И мы можем сказать также, что мы следуем вот этим всем правилам, потому что мы боимся.
We do indeed do things which seem to have a show of wisdom.
И иногда мы поступаем определенным образом, потому что нам кажется, что в данном случае мы поступаем мудро.
In our human minds, it makes sense to do things which feel as if they will bring about humility.
И часто мы думаем, что если мы так поступим, то мы поступили смиренно и смиренно мудро, как тут говорится.
It even makes sense to beat ourselves, to inflict pain for our own good.
Иногда даже мы можем себя избивать для того, чтобы как бы через эту боль, эта боль пошла нам во благо.
But Paul here makes it quite clear that these things are of no use.
Но апостол Павел говорит о том, что это все не имеет значения, что мы не должны поступать таким образом. Это неправильно. Но
In the New International Version in the English, the highlighted phrase at the end of verse 23 is translated like this.
И вот в 23 стихе в конце говорится о том, что в некотором небрежении о насыщении плоти.
But they lack any value in restraining sensual
pleasures. Да, им не хватает вот именно должного отношения к этому всему, потому что у них есть небрежение о насыщении плоти.
So Paul is showing us that there is no value in living by rules.
И Павел говорит нам о том, что мы не должны прежде всего жить основываясь на мирских законах и правилах, которые и прежде всего они придуманы самим человеком, людьми.
As followers of Christ Jesus, we are called to something quite different.
Являясь последователями Иисуса Христа, мы призваны к чему? Следовать другим законам.
Have a look at some words of Jesus that fit with this idea.
Давайте рассмотрим слова Иисуса, которые именно подтверждают вышесказанное.
I think we've got time to read this.
Антон, читай.
Да, у нас достаточно времени, чтобы прочитать.
Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете к заповеди Божию ради предания вашего? Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы не разумеете? Еще и не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст и сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». А есть неумытыми руками не оскверняет человека.
Verse 1. The important officials from Jerusalem didn't come to Galilee very often, I suspect.
В первом стихе говорится о том, что, скорее всего, высшие сановники, в те времена книжники и фарисеи, они не часто приходили в Галилею.
The accusation that's made in verse 2, I believe, was about how Jesus had fed the 5,000 in the previous chapter.
Во втором стихе содержится как бы осуждение того, что Иисус накормил тогда вот этих 5,000.
The Pharisees were so tied up with their law.
Фарисеи так были повязаны с законом Моисеева.
They didn't see the miracle.
Они не видели в этом чуда.
They just saw the breaking of the rules.
Они просто видели, что те правила, которые были знакомы, они нарушены.
Note how verse 9 talks about human rules as doctrines, just like Paul was saying in Colossians 2.
Да, посмотрите, в 9 стихе здесь говорится о человеческих учениях, заповедях, о тех правилах, которых мы читали в послании к Колоссянам.
Jesus makes it clear in verses 10 and 11 that nothing we take in specifically makes us unclean.
И в 10-11 стихе Иисус четко говорит о том, что мы мы не склоняемся тем, что у нас входит и что из нас выходит.
But it's how we respond, it's what we put out.
Очень важно то, как мы относимся к этому, это нас и может осквернить.
In the final verses, sorry. In the final verses 15 to 20, when Jesus explains the parable.
С 15 по 20 стих Иисус объясняет эту притчу.
And finishes by saying that eating with unwashed hands, that is living by law, doesn't make a person unclean.
И он говорит в 20 стихе, что есть неумытыми руками не оскверняет человека.
So we might ask, why did God give the law in the first place?
И может возникнуть вопрос, почему же Бог даровал прежде всего закон Моисеев людям?
Salvation has always been by grace.
Спасение всегда происходит по милости Божьей.
So why add something ineffective after having already established the effectiveness of faith?
But the law was firstly given, yeah, then.
Yeah, so I'm asking the question, why on earth did God give the law when it's quite clearly ineffective in salvation?
Тогда почему же Бог изначально даровал вот этот закон Моисею, если он не был функционально совершенен, как потом позднее выяснилось, когда Иисус его уже со своим приходом упразднил?
Why would God be teaching by giving hundreds of commandments?
Почему же Бог учил народ израильский, прежде всего, даруя ему сотни заповедей?
When he knew that the Israelites, along with the rest of us, had no chance of keeping them.
Хотя он знал о том, что израильтяне не когда-либо будут полностью следовать всем тем заповедям, которые он им даровал.
And even if we did keep them all, we wouldn't gain salvation through them anyway.
И даже если бы мы вот персонально следовали всем тем заповедям Божьим, которые он даровал, это бы нам тоже не обеспечило спасение в любом случае.
Now there might be many answers to this question.
Наверное, на этот вопрос может быть много ответов, но мы сейчас рассмотрим один из них.
God, like all good teachers, often teaches by contrast.
Бог, как является очень мудрым учителем, он учит чему-либо на контрастах.
The law, which had its place in God's purpose, is partly there to give us something.
Конечно, закон Моисеев должен был даровать людям что-то из того, что хотел Бог им даровать.
Against which to contrast the concept of being saved by grace.
И этот закон Моисеев, он как бы контрастировал, имел контраст вот с тем, что мы можем спастись только по милости Божьей. То есть сам исполнение всех заповедей Божьих – это еще не гарантия того, что мы будем спасены в результате.
This talk has been about law and how the law defines sin and how it does not define salvation.
И наше занятие было о законе Моисеева, как закон определяет, что такое является грехом и что на основе только закона Моисеева мы не можем обрести спасение.
In our next talk we'll be looking at faith and law again.
И в нашем следующем занятии мы также коснемся двух тем, это вера и закон Моисеев.
But this time from the point of view of seeing how faith does provide the answer.
Но в данный момент you should
now say the next talk.
The next talk we will
say. Will be showing how faith does provide the answer where law didn't.
И в следующем занятии мы рассмотрим то, как именно благодаря вере мы можем обрести спасение, как мы знаем, закон Моисея не может нам даровать этого спасения. Только благодаря вере мы можем обрести это спасение.
This talk has been quite negative. The next one will put that strategy.
Конечно, это наше занятие было немножко как бы отрицательно заряжено, а следующее будет более положительно. Может, у кого-то какие-то комментарии или вопросы?
Все-таки не понимаю.
Давай.
А что там нарисовано? Какой такой, как скелет?
А это человек, который сам себя бичует при помощи этого. Палка сейчас это выслушаем комментарий, а потом
помолимся. Комментарий очень короткий. Заключается в том, что значит или перевод неправильный, или утверждение неправильное, концепция. В чем она заключается? Закон Моисеев, Бог не додумал, Бог один для всего совершил, значит, Еву создал, значит, потом закон Моисея создал, тоже ляпсус. Ничего такого нет. Закон Моисея – это прогрессивная деятельность трудов самого Бога. И вот, дело в том, что, когда мы читали, помните, жизнь по плоти. И вот два человека, когда развелось. Нет, когда развелось много людей, один мог убить другого, за то, чтобы у него села там муха с всего стола. А закон Моисея завел хоть око за око, зуб за зуб. Нет, дело заключается, сейчас надо начинать проект. А, значит, Ева была в человеке, она единая целая, потому что человек – это Адам, Ева была в ребре, вот это ребро, то есть плоть извратила слово свое Божие. Вот если вы посмотрите на это дело, где была Ева в этом моменте? Ну, ребром она была, то есть информационная составляющая, как все говорят. А плоть извратила, почему плоть извращает?
В общем, это Питер сказал, что ответ, полный ответ на ваш комментарий, ну как бы это будет в следующем занятии.
Да вот я чему говорю.
Наусы.
Значит, на два часа, пожалуйста, сюда, участники самодеятельности, кто хочет принимать участие, центр,
Подожди, я помолиться надо за еду. Подождите, сейчас брат Анон помолится за еду.
Отче наш Небесный, мы благодарим Тебя за милость и любовь Твою до нас. Мы благодарим Тебя за братьев и сестер, которые по милости Твоей приехали сюда изучать Твое Святое Слово. Мы благодарим ангельских братьев и сестер, которые финансируют наше пребывание здесь. Спасибо Тебе, Отче, за милость и любовь Твою до нас. Спасибо Тебе, Отче, за пищу, яку Ты приготовил нам сейчас. Слава Тебе, Отче, и нашему Спасителю Иисусу Христу, ныне и во веки веков. Аминь. Аминь.